Угадайте, что сказал Дмитрий Чернышенко, когда на этой неделе позвонил в высшую хоккейную лигу?
Привет.
Крымбаш. Всем привет, это подкаст «Телега, братан», в котором сегодня собрались три поколения фанатов Александра Овечкина. Это Алексей Белов, главный по хоккею на sports.ru.
Всем привет.
Егор Пороскун, не главный по хоккею на sports.ru.
Команд Сова.
И Никита Петухов, просто не главный на sports.ru.
Телега, братан, как ты?
Тема выпуска – величие Александра Овечкина, лучшего бомбардира современности, человека, который угрожает вечным рекордом Уэйна Грецки и, скорее всего, чуть ли не единственный реально узнаваемый в мире хоккейный персонаж.
Get some beers, get some whatever, and start celebrating with the Stanley Cup champions, Washington Capitals, baby! Woo!
Давайте начнем вот с чего. Алексей, расскажи, когда ты впервые увидел Овечкина как хоккеиста? Может быть, вживую, может быть, не вживую. Как это произошло?
Слушай, я не помню, что это был за матч, но это был совершенно точно первый домашний матч Овечкина за «Динамо». Я не уверен, что это был вообще первый матч. Возможно, где-то в гостях вышел. Первый матч Овечкина, прям вот он сидел на лавке. Я, во-первых, увидел раньше, да, это я работал тогда, была газета «Весь хоккей». И его отец там сотрудничал. Уже понятно было, что Овечкин будет звездой. И его отец сотрудничал с кем-то из нашего руководства. И Сань приходил, там стоял, что-то там мялся в уголке с папой. Такой. Видно было, что ему тогда было, по-моему, всего 15. И видно было, что это ребенок, но такой медвежонок, знаешь, уже видно было, что здоровый парень. И, в принципе, когда он выскочил первый раз на лед, тренером «Динамо» тогда был, если не ошибаюсь, Владимир Семенов. И у «Динамо» дела шли не очень хорошо, они там проигрывали много и на победу вообще не претендовали. Овечкин выскочил и как электровеник просто начал носиться, врезаться во всех, кого встречал на пути. И, по-моему, даже, ну, могу ошибиться, но, по-моему, даже бросил поворота в первой смене. И у меня лично было ощущение, мне кажется, как у всей арены Лужники на тот момент, что вот это все почувствовали, что сейчас что-то родилось великое.
Не, мы по твоей реплике почувствовали, что ты представитель 40-летних, то есть людей, которые,
ну, да,
которые с начала 90-х, да, следят за хоккеем. Егор, расскажи с позиции 20-летнего человека.
Когда у меня две важных отметки в знакомстве с Александром Овечкиным. Это чемпионат мира 2008 года. И локаут в НХЛ 2012-го, когда Овечкин приехал и играл за «Динамо», я сходил на матч живьем в Хабаровске и увидел, как он просто, ну, не заметил пятерых игроков Амура и засунул шайбу в сетку вместе с вратарем. То есть я видел его хайлайты, я видел, как он разносит соперника в НХЛ, но я, когда посмотрел на это живьем, я понял, что, ну, чувак точно не с этой планеты.
А вот я так вначале сказал про три поколения фанатов, а вот мы все можем себя назвать фанатами Овечкина?
Ну, я точно.
Я не могу назвать себя прям фанатом Овечкина, но то, что это игрок, от которого прям бурлит кровь, хочется смотреть за ним и наблюдать, это точно.
А сейчас мы послушаем реплику Павла Лысенкова, нашего хорошего друга, обозревателя Матч ТВ и человека, который сделал, пожалуй, что-то около миллиона интервью с Александром Овечкиным. Давайте послушаем.
С ним бывают такие общения просто. Да, я тогда приехал на... Мы для журнала «Максим» делали фотосессию с Овечкиным в образе Александра Македонского. И у них была идея у Максима посадить его на живую лошадь после его первого сезона, когда он Calder Trophy взял. И он начал на эту лошадь, попытался залезть, она начала скакать. И тогда я понял, что его просто прибьют копытом, потому что он был так достаточно неуклюжий. Вот. И потом в итоге его посадили просто на лавку. Вот он сел на лавку, и потом в фотошопе лошадь пририсовали. Александр Македонский. Ну, я как раз приехал там на Ниссане, Альмере, только-только купил машину, вот он говорит, а что ты купил такую дешевую, купил бы себе там Мерседес какой-нибудь. Вот, помню, когда приезжал в Вашингтон, просто заходил в раздевалку, ну, так, командировку, никого же не предупреждал, и он такой видел сразу, о, привет, иди сюда, рассказывай новости, вот, и ему было все интересно знать.
Давайте я скажу о своем отношении очень коротко. Вот у меня как раз нет такого простого ответа, как я отношусь к Овечкину, потому что, с одной стороны, мне кажется странным мне признавать его величие абсолютное, с другой стороны, я вижу, что это несовершенный игрок. И с третьей стороны, это все равно персонаж, с которым, который параллельно со мной идет по жизни, по, как бы и по хоккейной просто. То есть я наблюдаю его со своих 15 лет, когда ему 16 было, и вот все это время он у меня перед глазами, и как-то сложно к нему... Для меня сложно иметь к нему какое-то простое такое отношение. Вот, и давайте... Ну, и, наверное, постараемся сегодня с этим тоже разобраться. Да, вот вопрос еще такой. Когда вот ты, Лёш, видел его... Ну, то есть ты вот рассказал, что в первый раз, когда его видел, понятно было, что это бомба. Вот мне кажется, что в том, как мы его видели в молодости, знаешь, был такой момент интересный, что, ну, то есть лично я в Овечкине видел персонажа, который приведет к нас к победам после того поколения там Буре, Могильного, Ковалева. То есть это вот такой суперстар вот того уровня, который нас, может быть, приведет к каким-то победам еще и на там, на Кубках мира, и на Олимпиадах.
Слушай, я этого точно не видел. Тебе вообще повезло с поколением. Твои ровесники, среди твоих ровесников много классных игроков, но плюс-минус.
Я старался.
Мне меньше повезло. Мой 77-й год, он провальный по большинству направлений, по большинству видов спорта. И мы тогда были уже слегка уже разочарованы примерно всем, что происходило и со сборной, и с хоккеем, и со спортом. Чтобы понимать, это 2001 год. До победы в Квебеке еще 7 лет. До победы на чемпионате мира в Квебеке еще 7 лет. До победы на Олимпиаде 17 лет. Даже до Евро-2008 с Гусом Хиддинком еще 7 лет. И, в общем,
и самое так, интересное,
тоска
что
и грусть
кругом. Ты ни о чем этом не знаешь, что это будет. То есть ты живешь в пустоте, да.
Кругом тоска и грусть, да. Ну с Овечкиным было просто понятно, что это какое-то явление, это какое-то событие. Что он изменит, конечно, мы не знали. Я думал о нем... В том смысле, что вот это просто фигура, которая будет на уровне Лемье или Грецки. Ну, понятно, что он крайний форвард, не центральный. Ну, то есть какая-то суперзвезда, которая будет в истории на уровне вот этих людей, там, Харламова, не знаю, Мальцева. Мне тогда казалось, что это прям очевидно. То, что будут какие-то победы при этом, об этом не думалось, но само собой разумелось. И жаль, что их пришлось ждать довольно долго.
Егор, а вот скажи, для тебя, ну, когда ты приходил в хоккей зрителям, там, начинающим хоккеистам, для тебя Буре больше Овечкина или наоборот? Вот что из этих, какая из этих фамилий для тебя точно круче?
Для меня Буре — это матч с Финляндией в 98-м году на Олимпиаде в Нагано, когда он, сколько там, 5 забил, да? И нарезки на YouTube. А Овечкин — это... Это осязаемая величина, и его как бы нельзя потрогать, но можно ощущать его величие. Поэтому для меня Овечкин больше, чем Буре.
Мне при этом кажется, большой плюс Овечкина, что он стартовал очень здорово. То есть у него не было момента, когда в нем могли сомневаться, ну, в его будущем успехе. То есть он сразу стартанул, сразу очень мощно играл, сразу выглядел мощно и сразу забивал много. Вот, и что?
Это просто отличительная черта всех гениев, всех суперзвезд. Никто из них не начинал там как-то в раскачку с какими-то падениями, с какими-то сложностями. Грецкий с первого матча начал выжигать, Лемье с первого матча
начал выжигать. На Ильи Купов тоже неплохо начал.
На Ильи Купов начал потрясающе. Ну, я к чему? Что есть все равно... Мне кажется, что в его в этом удачном старте есть одна очень серьезная драма, и это поражение на молодежном чемпионате мира 2005 года, когда в одной команде у нас играли Овечкин, Малкин и, если я не ошибаюсь, Радулов, а у канадцев играли Перри, Гетцлов, Бержерон, Кросби.
Лучшее поколение за последние 20 лет.
Кто да. только там не играл, да.
Да, и они проиграли, то есть наши проиграли 6-1, вот. Можно сказать, что это такая самая большая драма его в начало карьеры именно?
Ну, наверное. По крайней мере, вот мы сейчас до эфира обсуждали, что тогда Овечкин плакал после матча. Я вообще его слез-то больше других не помню. Хотя вот лично для меня в том матче запомнилось две вещи. Это вот эта безысходность, чувство безысходности, когда сломали Овечкина, а он же перед этим был, в общем, одним из двух человек, которые, по моим впечатлениям, которые рубились с канадцами на равных и принципе, могли что-то сделать. Вы удивитесь, но второй — это Антон Белов.
Серьезно?
Да. Антон Белов в своей зоне прессовал канадцев и не уступал им физически. А Овечкин пытался что-то сделать чужой, на нем постоянно висели по три человека, и каждое его приближение к борту сопровождалось тем, что его туда вмазывали изо всех сил, кто бы там ни был, а то и по двое. Вот, и вот это вот два впечатления, что когда его унесли, увели с площадки, ну, стало понятно, что все, это конец.
Да, и надо, наверное, пояснить тем, кто не знает, Антон Белов — это защитник раньше сборной России, а теперь просто защитник СКА, 77-й номер с очень длинными ногами. Был ли с тех пор после Овечкина, ну, понятно, Малкин был, но вот они примерно в одну эпоху прошли по молодежи, и, скорее всего, Овечкин так был мощнее вот по какому-то такому, по ощущениям, был ли с тех пор юниор мощнее у нас? Или хотя бы на таком уровне?
Нет, не было, и я думаю, что еще довольно долго не будет. Я еще хотел вспомнить юниорский чемпионат мира в Ярославле, который был в 2003 году. Вот еще там Овечкин же играл, и он там забил какую-то тьму голов, что-то типа 14, я тоже ездил в Ярославль, смотрел. И, конечно, вживую его превосходство над другими пацанами его же лет смотрелось прям очень-очень мощно.
А как же Кучеров?
А как же Свечников? Вот давай к тебе вопрос. Как Кучеров и Свечников?
Ну, если мы берем Кучерова и берем Свечникова, то Кучеров, он же... В чем его такой парадокс? Почему его так легко отпустили с ЦСКА? Он же рвал на юниорских чемпионатах мира. И на молодежных тоже он выглядел очень круто. Вот. Но я, честно, думаю... Ну, мне кажется, что Кучерова именно как юниора вполне можно с Овечкиным сравнить, если мы берем, ну, его доминацию на льду.
Если мы берем какие-то цифровые... Если мы берем
выдуманные слова, как доминация.
Цифровые показатели, если берем, да. Но визуально никого рядом с Овечкиным по произведенному эффекту никого не было. Кучеров, он что сейчас играет, чтобы рассмотреть, он может, ты его можешь не видеть весь матч, не понять, что он делал, а потом посмотришь, у него 1+2, и команда выиграла 3-0. А у Овечкина все не так.
Ну вот я бы вспомнил, я почему про Свечникова говорю, что про него в какой-то момент говорили, что это второй Овечкин.
Все равно. Ну, то есть он, пожалуй, кого, самый, наверное, близкий просто к нему.
Я слышал, что его называли типажу смесью Кучерова и Овечкина.
Да, но мне кажется, во-первых, отчасти так и есть, а во-вторых, но не выглядит ли вот сезон Свечникова в Каролине вот таким же мощным? То есть нет?
Нет, не выглядит, потому что Овечкин, во-первых, приехал в НХЛ более готовым и старше на 2 года, а во-вторых, потому что мы Свечникова 16-летнего толком не видели. Овечкин 16-летний играл в «Динамо», я смотрел, по-моему, все матчи, юниорские матчи за сборную. У Свечникова в юниорской сборной не было такого прорыва мощного, да. То есть он сыграл круто для 18-летнего пацана в НХЛ. Но это вообще не то же самое, что делал Овечкин.
Все, вот окей, эту разницу и хотелось понять. А у тебя есть майка, кстати, Овечкина? С фамилией
Овечкин? «Динамо», 32-й номер.
О, шикарно.
2002 года.
Сейчас перейти к новому блоку нам поможет Сергей Федотов. Это бывший скаут сборной России, который отработал в сборной 3 года, и в том числе я занимался тем, что отсматривал игры НХЛовцев и советовал тренерскому штабу сборной России что-то по поводу игроков, то есть взять, не взять, и как надо использовать. И Сергей расскажет о том, как изменилось его мнение об Овечкине после того, как он с ним познакомился.
Кто помнит, скажем, там мои ночные эфиры на Радио Спорт, у меня действительно было отношение именно как хоккеисту к Овечкину, что он имеет свои ярко выраженные сильные качества, но что у него, мне тогда казалось, это, скажем, были где-то там 8-й, 9-й, 10-й, что Малкин намного более разносторонний, более полезный и более просто качественный игрок. У меня было всегда вот ощущение, что Овечкин, да, это наконечник копья и не более того. Но при личном знакомстве, естественно, как по-другому начинаю смотреть. Это вообще такая в нашей русской ментальности. Саня мне показал. Я был на самом деле даже удивлен, потому что, ну, как бы вот это Овечкин. Даже вот по элементарным вещам, как он здоровается, как он разговаривает, никакого не было вот такого, кто ты такой человек, что тебе от меня не надо. То есть вот как-то абсолютно искренняя заинтересованность, доброжелательность, никаких вот даже вот просто намеков нет. Меня это очень поразило. А когда уже, ну, что называется, плотно познакомились, да с Саней просто разговаривать интересно.
Интересно было бы поговорить с Овечкиным.
Ну, а конечно, конечно, интересно. С ним интересно поговорить, я думаю, ну, поскольку он такой веселый мужик, несмотря на то, что он уже взрослый мужик, не мальчишка, мне кажется, что такие люди, в принципе, очень долго стареют, и с ним будет, в общем, интересно пообщаться и в 40 лет, и в 50 лет, и скучно точно не будет. Насчет интервью, я думаю, что сейчас уже не так интересно.
Вот тема, которую заявил я перед этой репликой, Овечкин не идеальный игрок, и это с этим сейчас жутко сложно, это сейчас очень сложно отстаивать эту точку зрения, потому что, ну, как-то сложно говорить.
Сейчас-то почему сложно? Вот у него провальный чемпионат мира как раз в мае.
За сборную играть не умеет.
Но, нет, сейчас самый удобный повод обсудить, какой он не идеальный.
Да, ну, это может быть... Нет, на ситуации я даже после отдельных матчей можно искать минусы. Я вообще говорю, что человеком, который в целом метит там в топ-1 лучших хоккеистов в истории страны, сложно говорить, что у него есть слабые стороны, но они есть, они очевидные. Разве не так?
У любого игрока есть слабые стороны. Грецкий, например, был слабоват в силовой борьбе.
Ну, давай так, кроме... Есть у всех слабые стороны, кроме Митча Марнера.
Он тоже слабоват в силовой борьбе, кстати.
Ты лучше расскажи, вот что ты вкладываешь в термин «идеальный игрок», чтобы понять, как считать Овечкина неидеальным. Просто вот кто-то называет Бержерона идеальным игроком, потому что он там выйдет в большинстве, забьет важный гол и потом еще в меньшинстве там затащит.
Ну, я бы даже не то, что не идеальный, понятно, все не идеальны. Овечкин довольно своеобразный игрок, на самом деле, вот чисто технически, и у него есть очень конкретные минусы, которые могут... Ну, и который, если использовать, то он просто исчезает, на самом деле. То есть это...
Расскажи, какие.
Ну, у него, например... Ну, вообще, он очень зависимый парень. И он зависит... Он четко зависит от центра, и он очень... Когда он был помоложе, он вообще играл чуть ли не по рельсам. Ну, то есть он проходил по одному флангу, забивал с него и бросался его круга.
Вот. А ему не с кем было играть. Ты вспомни тот Вашингтон.
Ну, это же, блин, это же заблуждение абсолютное. Это вообще не так.
Я скажу так. То есть он не играл по рельсам, просто ему не с кем было разыгрывать шайбу.
Нет,
слушай,
надо.
Ну это же абсолютное заблуждение. Я сейчас маленький экскурс в историю сделаю.
Давай.
Был, помните, такой игрок Александр Королюк?
Да.
В Крыльях
Советах, да, в Сан-Хосе. Когда он уехал, он отсюда уезжал абсолютной звездой из России. Приехал в Сан-Хосе, там поиграл сколько-то сезон, я не помню, и приехал на чемпионат мира в сборную. И вот у него каждый матч, он получает шайбу в средней, входит в зону и лупит. Входит в зону и лупит. Вот это рельсы. И тогда Королюка все удивлялись, блин, он уезжал звездой, он умел все. Почему он приехал из НХЛ и может только войти в зону и лупануть, и при этом не попасть? Вот это называется рельсы. Овечкин играл вообще не так. Он мог пройти слева, он мог пройти справа, он мог сделать вираж и отдать, он мог врезаться и отобрать шайбу. Он на самом деле хорошо читает игру, он может шайбу отобрать и дать такой пас, которому Дацюк позавидует. Просто, ну, странно ждать от Овечкина какой-то профессорской игры, когда это здоровый кабан. Ну, никто не будет играть головой, когда у тебя... Слушай, только головой, когда у тебя такое тело, такая масса и такие умения, которые ты развивал с самого детства и пользовался этим.
Слушай,
всегда.
Ну, Сергей Федоров тоже не маленький мальчик, но от него этого ждали, и он это делал. То есть я не думаю, что в габаритах...
Он с самого детства по-другому играл. Его по-другому, скажем так, выращивали хоккеиста совсем по-другому. Ну и потом, какой бы ни маленький Федоров не был, по сравнению с Овечкиным, он все равно... Кабанёнок в лучшем случае.
Давай переформулирую, чтобы это не выглядело таким набросом на Овечкина. Он все же прям такой крайний-крайний нападающий. То есть он все же крайний нападающий, который, да, может пройти, может быть шайбой, может сделать очень много всего хорошего. Но что касается вот такого плеймейкерства, то есть именно не в таком смысле, что человек берет шайбу и с ней там что-то делает, играет на чистых, а вот именно... Дело такое, как это перевести?
Читает на несколько ходов дальше.
Ну,
то есть не то, что получил,
взять
отдал.
Взять на своей половине, понять, кому отдать, открыться, продвинуть, разогнать игру. Вот в этом, ну, вообще, он очень слабо помогает, на самом деле. И, то есть, это его... Ну, как, он, может быть, и не должен это делать, но это я к тому, что он очень зависимый игрок от того, что вообще происходит на площадке и что делают остальные.
То есть... Ну, мне так не кажется, что...
Ну, вот а как?
Давай... Я бы сказал, что если у Овечкина что-то, не дай бог, случится с кистью, что он не сможет бросать так, как он бросает, то он очень удивит всех еще. Он перестроится на раз-два, потому что хоккейного ума там я вижу очень много.
Что ты думаешь на эту тему, Егор?
Да, конечно, ну, нельзя называть Овечкина идеальным, но и как бы называть его рядовым крайним, который сильно зависит от партнеров, ну, тоже не дело. Вот хороший пример. Есть Патрик Лайн из Виннипега, которого называли новым Овечкиным. На деле оказалось, что между ними, ну, просто какая-то колоссальная разница, и Лайне еще больше привязан к офису, чем основатель этого офиса. Вот,
да, есть... извини, Егор, я перебью. Причем про Лайна говорили, что это улучшенная версия Овечкина.
Да.
Что он может не только бросить, там, пройти и бросить, он читает игру, он может дирижировать, он вести игру с края.
На деле оказалось, что он катается хуже, чем ребята из спортивной школы, и как-то очень сильно полагается на свой бросок, практически, ну, не как-то не ведет игру, вот то, о чем ты говорил. Вот. А у Овечкина есть пробелы, конечно же, это, ну, игра на своей половине. Ну, а кто из звезд из крайних круто играет в защите? Кейн? Нет. Кори Перри, который вот закончил карьеру, ну, тоже такое себе. Ну, Кучеров, но он такой наш самый нестандартный крайний нападающий.
Ну, как Овечкин, кстати, они просто очень разные, да, но оба два очень нестандартных.
Два очень нестандартных и очень разных. Да.
А давай вот я проще к простоте свести, чтобы давай. Вот ты берешь, вот вы берете в команду, вот у вас, ну, один выбор вы набираете. Вы берете Овечкина или Малкина, или Кросби, допустим.
А возраст?
Ну, современный даже. Давай вот современный даже.
А, современный? Ну, да. 100% Овечкина возьму.
Овечкин. Как, кому нужен постаревший Малкин и Кросби с отрясами?
Ну, а то есть, если мы отмотаем на 2009 год, вы берете Малкина уже?
Нет, Овечкина. 2009 год — это следующий сезон после его лучшего сезона. Ну, там он еще, у него проблемы начались в 2010-м после Олимпиады. До 2010 года это был идеальный.
Тогда объясни такую вещь. Раз ты говоришь, что он... Почему мы так часто видели Овечкина проигрывающим, причем не где-то, то есть, а напрямую проигрывающим. То есть он проигрывал Кросби почти всю карьеру до того момента, как они в 2018 году обошли Питтсбург в плей-офф, по-моему, во втором, да, раунде.
Ну, в смысле проигрывал Кросби? Они же не один на один играли. Давай назовем поражение на молодежном чемпионате мира 2005, 1-6, поражением Овечкина Кросби. Ну, не Овечкин же проиграл Кросби, тем более Кросби вообще сопляк еще был. Овечкина вырубили, а потом Кросби победил вместе со своими. То же самое было на Олимпиаде. Кросби, да, там он забил победный гол.
Да, Кросби забил победный гол, а Овечкина
сожрали. Но, блин, кроме него там еще 15 человек больших звезд и крутых работяг было, чего у нас никогда не было.
Не, ну мы же говорим про суперзвезду, мы же не говорим про обычного крайнего форварда, которого...
Ну, мы говорим про хоккей, где играет 20 человек.
Если бы мы говорили про баскетбол...
Роль одной звезды, она существенно ниже, чем даже в футболе.
Смотри, если мы возьмем наши самые такие вот... Ну, обычно Овечкина критикуют за поражение в сборной. Это нормально, потому что за сборной следят плюс-минус все. Если мы возьмем каждое наше крупное поражение, ну, с участием Овечкина в сборной, это вот последний чемпионат мира, Ванкувер и Сочи. То есть все три раза мы больше проигрывали как команда. Не как Овечкин там проиграл Раску, Овечкин проиграл Кросби или кому-то еще.
Телега, братан, как ты?
А давайте вот о чем. Как поменялась его манера в 2019, ну вот к 18 можно поговорить, когда он все-таки для того, чтобы взять Кубок Стэнли, ему пришлось поменять свою вообще игру и роль на площадке?
Ну смотри, я думаю, что там изменения довольно сложные, я половину и не вижу просто глазами как зритель, но мне кажется, что... Это штамп, конечно, он стал больше работать на команду, но это выражается в конкретных каких-то действиях. Он стал реже брать шайбу и идти сам. Он стал реже втыкаться в силовую просто ради того, чтобы кому-то вмазать. Он, ну, он стал просто умнее двигаться. Это объективный рост как бы, человека.
Он починил джойстик.
Починил джойстик, да, кстати. Плюс, я думаю, что работа с таким защитным маньяком, как Барри Троц, дала в итоге какие-то результаты, потому что у них было видно, что они друг друга ценят и уважают и прислушиваются друг к другу. То есть и Троц не строил из себя там какого-то деспота, что типа любая звезда, я ее поставлю в рамки, она будет делать то, что я скажу, и копать отсюда и до обеда. Ну, и Овечкин не строил из себя звезду. И...
Пример с Никитой Филатовым.
Овечкин,
нет,
да.
нет. Если мы говорим о Троце, лучший пример — это Александр Радулов, который сходил тусануть, и его отправили обратно в КХЛ.
Ну, во-первых, с тех пор и Троц тоже стал помудрее, я думаю, что поумнее. Я не думаю, что Овечкин прям так режимил и только каток, только дом, каток, игра, дом, каток, игра. Он веселый мужик, и думаю, что позволялся какие-то вольности небольшие. Вот. Но, то есть здесь все было построено на взаимном уважении, поэтому результат это все дало. Овечкин стал больше, просто больше времени проводить в чужой зоне. То есть меньше торопиться, принимать меньше необдуманных решений. Вот так изменилась его игра.
Ну, мне кажется, что... я поподробнее, наверное, тебя смотрел в Вашингтон в том году. Там два есть критичных, по-моему, изменения. Первое — это то, о чем ты говорил чуть-чуть раньше, что он больше становится диспетчером. У него как раз добавляется такая умная такая фишка, что остановиться и не бросать, а посмотреть кому-то, отдать передачу. И там же был эпический момент, когда он как раз отдал Кузнецову, Кузнецов побежал забивать. И у Овечкина тогда спросили, что вы подумали, я прям помню хорошо этот момент, он говорит, что я подумал: Кузя, забей, пожалуйста, забей. И второе, он включил, то есть объем работы его сейчас, это не, там, не, топ, не как у нападающего топ-6, а как у нападающего топ-ботом-6, то есть это как у нападающего третьего звена. Вот он выходит с таким объемом работы на площадку, и это смотрится довольно круто, то есть он все равно быстрый, сильный нападающий, который просто, ну, то есть такой холодильник носится, который сбивает всех, это все равно очень мощная штука, и, ну, конечно, не дает никому расслабиться, когда ты, это, когда ты настолько работаешь, будучи звездой, то есть, ну, мне кажется, ясно, что никто не расслабится в команде.
Ну, мне кажется, это вот как раз примерно то, о чем я говорил. У него объем работы не вырос, он перераспределил усилия просто. Он стал больше времени проводить в своей зоне и меньше времени в чужой, но зато с большей пользой.
А давайте обсудим роль центра и роль центров вообще в... Ну, мы же говорим, что Овечкин — это зависимый игрок.
Вы говорите, я вот никогда такого не говорил.
Но я говорю, что он зависимый игрок. Насколько повлияли на него... Насколько Бэкстрим повлиял на него, конкретно в Вашингтоне, с которым они играли, ну, получается, всю карьеру?
Ну, повлиял, конечно, как любой постоянный напарник на другого игрока, они друг на друга влияли. Бэкстрим, в принципе, да, он хорошо подходил Овечкину как напарник, он Овечкину молодому, когда они начинали вместе играть. Бэкстрим был вообще еще пацан, но Овечкин тоже был молод. И Бэкстрим — центр, которому, в принципе, шайба не нужна. Он ее получил, что-то там увидел, отметил у себя в голове и отдал ее тут же. Все, и дальше он работает без шайбы. Овечкину молодому шайба была нужна. Если ты помнишь, он очень много времени проводил с шайбой. Он мог и круги нарезать и так далее. И, в общем, пытался как-то вести игру со своих позиций суперзвезды на краю. Вот. Мне кажется, что их союз повлиял на Овечкина скорее отрицательно, чем положительно. Потому что, ну, Овечкин к моменту прихода Бэкстрима уже был суперзвездой, уже у него был, по крайней мере, к моменту прихода Бэкстрима как элитного центра, да, уже у Овечкина был и Харт, и по-моему, даже Арт рос. Ну, короче, он уже был суперзвездой, он уже был...
И Арм, и Лэг, и все у него.
Да, он уже был молодой легендой, то есть человеком, который пришел менять НХЛ и уже начал это делать. Вот, и с годами работы с Бэкстримом Овечкин становился все более узкопрофильным хоккеистом. Я не могу сказать, что это конкретно вина Бэкстрима или роль Бэкстрима. Может быть, тут куча факторов. Они друг по другу подстраивались. Плюс там тренеры в Вашингтоне, честно говоря, были адовые после товарища Будро какое-то время. Абсолютно неподходящий Овечкину, как и большинство тренеров сборной России.
Вот. То есть, коротко...
Скорее минус. Бэкстрём, безусловно, повлиял, но скорее в минус. А вот Овечкин для Бэкстрёма совершенно однозначно это прям такой локомотив его карьеры, потому что если посмотреть, как Бэкстрём играл, когда их разводили, ну, он довольно быстро затухал.
Ну, вспомни сборную Швеции, то же самое, да. То есть, если к логике заголовка, то Бэкстрём загнал Овечкина в офис в левом кругу.
Да, именно так.
Согласен ты с этим, Егор?
Я не фанат Овечкина, поэтому мне сложно так глубоко мыслить, поэтому я, пожалуй, соглашусь.
А давай вот в твоей картине мира Бэкстрём или Кузнецов хороший центр для Овечкина?
Бэкстрём.
Слушайте, мне кажется, тут нет противоречия. Бэкстрём идеальный центр для молодого Овечкина, Кузнецов для вот такого уже не молодого Овечкина.
Для офисного работника, которому нужно поддержать портфель.
А сейчас давайте послушаем еще раз Павла Лысенкова, который рассказывает очень интересный случай из своего общения со звездой.
Прикольный штрих вспомнился. Он бывает, что перед чемпионатом мира начитается чего-то, и это его заводит, злит, и потом, когда была чемпионская раздевалка, два раза в 2012 году, в 2014, вот, он это выплескивал. То есть, видимо, эта эмоция у него накапливалась. Думаю, ничего себе, он то есть копил. На какую-то заметку он среагировал, которая его зацепила, он очень сильно разозлился, но не стал там что-то качать права через пресс-паше, пронесся через весь турнир, выиграл золото, и когда увидел там в раздевалке, вот он первый раз крикнул мне в лицо, вот так буквально 10 секунд выплеснул.
Представляешь, заходишь в раздевалку, к тебе подбегает Овечкин, говорит, получай!
Легко представляю, ну, потому что это тоже одна из его сторон, он прям искрится. Человек, в котором столько энергии, что я лично завидую все время.
Вот мы этим аудио включением Павла переходим к теме Овечкин как жесточайший патриот России, который приезжает на все чемпионаты мира в любом состоянии. Даже был один случай, насколько я понимаю, в 2011 году, когда его не вызывал тренерский штаб, но он приехал, потому что он хотел, и ему не могли отказать, и он играл в составе. Вопрос в чем? Это можно считать, то есть можно ли считать, кстати, вот так, что вот этот патриотизм — это одна из составляющих его величия, вот так?
Ну, скорее, да. И у меня, честно скажу, такого патриотизма, как у Овечкина, нет. Но я с уважением отношусь к людям, которые, ну, к людям, к патриотам своей страны, которые пусть даже где-то ошибаются, но, в общем, всячески показывают и делом, главным образом, то, что страна для них не пустой звук. И, конечно, это важная часть. И, на самом деле, если бы, конечно, Овечкин был таким патриотом в 90-х, это было бы, наверное, покруче, потому что, ну, может быть, и затмило бы какие-то другие грани. Потому что мы сейчас можем вспомнить про Алексея Яшина? То, что он всегда приезжал в сборную, единственный. И был хорошим игроком.
И бастовал.
Это уже надо глубже погружаться. Но на самом деле для болельщиков хоккейных в России это вот человек, который приезжал все время в сборную в 90-х.
Ну, то есть Алексей Яшин, он такой шахтер, как бы хоккеист, бастовал в 90-х. Класс. Вот у тебя, Егор, нет ощущения, ты помоложе немножко, и нет ли у тебя ощущения, что, ну, например, вот история с Путин Тим, он... Овечкин, он такой чуть-чуть перебрал, и это такой странный перегиб, который к нему заставляет относиться чуть по-другому. То есть он как бы перешел какую-то грань.
Ну, знаешь, я очень разделяю приезды Овечкина в сборную и Путин Тим, потому что, ну, для меня это два принципиально разных момента. То есть мне кажется, Путин Тим, конечно, это как-то, безусловно, повлияло на людей, которые не согласны с этой позицией, и кто-то даже в нем очень сильно разочаровался.
Да нет, говори, давай не про кого-то, а про тебя.
Ну, для меня это было каким-то таким, ну, неприятным сюрпризом, то, что он так глубоко решил погрузиться в тему политики, но, в принципе, все к этому шло. Вот. Но как-то на восприятие Овечкина как игрока, как хоккеиста, ну, это никак не влияет.
То есть, мне кажется, что
две разные вещи.
Мне кажется, что это, ну, это для меня это однозначно минус, то, что он ввязался в эту тему. Я не то чтобы удивился, мне кажется, это такой тоже побочный, что ли, эффект вот этого его ярого патриотизма. Просто это его делает чуть более живым. Мы все косячили как-то. У всех у нас есть какие-то взгляды, которые кто-то осудит. И Просто, ну вот да, человек крутой хоккеист, но при этом у него есть еще такая сторона, что он создал Путин Тим, поддерживает президента, которого, допустим, мы не поддержим, я не поддерживаю.
Я буду рад, если политическое участие Овечкина закончится в Путин Тим, и он не повторит судьбу Дмитрия Булыкина.
Я почти уверен, что так и будет.
Давайте, это шикарный момент, мне кажется, послушать историю Сергея Федотова о дружбе Александра Овечкина и бывшего главного тренера сборной Олега Знарка.
Мне показалось, что именно вот именно какое-то полное взаимопонимание было найдено перед Минским чемпионатом мира. Почему? Да потому что это был первый чемпионат мира и вообще только назначенный Олег Валерьевич Знарок в качестве главного тренера сборной. Ну, очень много тогда. И созванивались, и разговаривали. Ну, конечно, он очень волновался. Ну, просто он неимоверно волновался. И тогда очень сильно Овечкин помог. Вот именно во всем процессе становления вот команды, коллектива, огромная роль там Овечкина. Вот именно тогда, вот весь цикл они прошли подготовки, и тогда, ну вот просто они стали действительно большими друзьями, Знарок и Овечкин.
Мне кажется, ну вот исходя из этой реплики, может, такая интересная есть тема, что Овечкин, может быть, не всегда нужен был сборной как игрок, ну, вот о чем я говорил всегда, вот, мне кажется, он не идеальным, и там чисто технически без него можно бы обходиться, но учитывая его роль, его такую мощь, вот он в этом, его вот этот вот патриотизм, с которым он всегда приезжает, вот мне кажется, что такой человек всегда нужен в сборной. Вот.
Однозначно, тем более, что наши тренеры, как я уже говорил, обычно не знали, что с ним делать на льду, но зато знали, зачем он нужен в раздевалке.
Не знаю, все помните ли вы, но он у Быкова вот как раз в 2008 году и еще раньше играл чуть ли не в четвертом звене. То есть,
да, играл.
Это не было, это у него
седьмом,
не было.
В седьмом. Первый чемпионат мира Быкова и Захаркина.
Вот он, по-моему, в 2008 он тоже начинал его не...
Нет,
не
их же сразу свели Семин и Федоров.
Ладно, ну я не смотрю хоккей, что, мне позволительно не знать. Расскажи, Егор, вот давай, Егор, к тебе вот такой вопрос. Мы же видели, что Овечкин провел так себе чемпионат мира 2019 года. Вот скажи, без него можно
опять
было обойтись?
Него.
Да провалил он, ну что мы будем тут выбирать выражение?
Можно ли было обойтись? Ну да, если ты не знаешь, как его использовать на льду. Ну, а если тебе нужна команда, в которой...
Да нет, ты сейчас, ты нас в воздух куда-то подвешиваешь. Окей. И...
Ладно, давай тогда конкретно скажу. Нет, без Овечкина нельзя было обойтись, потому что это незаменимый человек для того, чтобы был нормальный коллектив, который сможет, не знаю, адекватно реагировать на вещи, которые происходят вокруг команды, и показывать классный хоккей на льду.
Ну, там был Ковальчук, то есть там, причем Овечкин даже не был капитаном.
Ковальчук, ну, я не знаю, у тебя есть конкретные примеры лидерства Ильи Ковальчука?
Ну, у тебя тоже нет конкретных примеров лидерства Овечкина.
Нет конкретных примеров лидерства Овечкина. Посмотри плей-офф Кубка только... Стэнли, когда он завоевал кубок. То есть, когда человек бежит первым к своим воротам, ложится под шайбу, то есть, ну...
Плюс море видосов из где-то из-под трибуни, которые показывают в том числе его роль в том, чтобы как-то завести команду.
Ты помнишь Ковальчук видео, где Овечкин сидит на бортике и орёт партнерам по команде, типа «keep pushing, давайте, давайте, парни». Ты не помнишь это? Ты не смотришь хоккей, да?
Нет, я все это прекрасно помню, мне просто... У меня на самом деле в этом и скорее был вопрос. И мне кажется, что все равно... В этой сборной было достаточно понимающих людей. То есть, мне кажется, мотивация конкретно в этой сборной была не первым таким, не самой важной задачей. То есть, важнее было найти сочетание. Просто в какой-то момент эта сборная уперлась в то, что она ставит по-любому Овечкина вторым, ну, во втором звене, по-любому с ним Кузнецов, и это никуда не уйдет. То есть, поменяли вообще все, кроме этого, что Овечкин будет выходить в большинстве. То есть, это с учетом того, что вообще много было изменений, и все поменяли, вот это, то есть, возможно, этого не хватило.
Слушай, я не согласен, что много было изменений, и все поменяли. Ты же сам сказал, поменяли вообще все, кроме Овечкина. Что меняли для Овечкина? Вот чтобы Овечкина вывести из этого состояния ступора.
Вот
что, Хафизуллина поставили вместо Орлова?
Да.
Это говорю... что, замена, по-твоему?
Нет, так я и говорю, что вот роль его взяли, ему отдали эту роль, и все, и с ним ничего не делали, потому что ну, это неприкасаемый.
Вот в этом как... и проблема, а надо было делать.
Его он почему-то такой же игрок, считают неприкасаемым, но...
Ну, это проблема почему? Воробьева, мне кажется.
Но пришел Барри Троц и как-то сумел поменять, то есть это...
То, что Воробьев менял все, кроме того, что было вокруг Овечкина, это проблема Воробьева, а не Овечкина, я так думаю.
Но ты же
он
понимаешь,
боялся что-то сломать при этом, может быть.
Слушай,
это
мы 10 минут, или там, не знаю, 7, кто засекал, мы несколько минут до этого говорим о том, что у Овечкина вообще какая-то неоценимая роль в раздевалке и вообще в сборной. То есть ну,
мы просто перешли уже к, собственно, тому, что ну, на льду ты, происходит.
Мы просто, это мы можем так разделять, что вот он бесценен вне льда, но на льду там у него есть вопросы. Вот. А когда ты с ним общаешься, мне кажется, вот тренер же, он же не разделяет, у него это один и тот же Овечкин. Как вот ему скажет Сань? Ну,
там... Сань, давай попробуем тебя вместо Кузнецова с Анисимовым. А, блин, сломается первое звено. Ну, 7 матчей в группе, почему не попробовать?
Вот
что там
мне
сломается?
Интересно, как это работает. Я думаю, что это работает немного не так. Иначе я просто думаю, что Воробьев такой человек, который
не,
без
они вообще
это.
Не разговаривали. Потом.
Овечкин пережил после Брюса Бодро несколько страшных тренеров в своей карьере.
Я
так что
Воробьев
я думаю, если бы,
ему
сказали, что давай попробуем вот так, я не думаю, что он бы... стал
я
топать
уверен,
ногами,
что
тем более ты,
он бы
мы
сделал.
Уже послушали историю про то, как Овечкин себя ведет с людьми.
В общем, мне кажется, что есть какой-то в этом, вот какой-то есть еще момент, который мы просто не знаем, потому что нет всей информации из раздевалки. Мне кажется, вот и капитанство Ковальчука тоже такой вопрос, откуда оно? То есть и какие-то есть моменты, которые не позволяют вот Овечкина, во-первых, не брать, а во-вторых, менять двигатель.
Ну, слушай, а как его не брать? Человек выиграл Кубок Стэнли год назад. В этом сезоне он, очевидно, очень круто, очень крут круто, был. Да. И в первом раунде плей-офф был очень крут. Ну, если бы знать, что он так будет играть на чемпионате мира, да, его не стоило брать. Но мы же никто же этого не знал, ни Воробьев, ни мы тем более.
Согласен. И сейчас нам на сейчас Сергей Федотов, экс-скаут сборной, ответит нам на один из самых интересных вопросов к скауту. Зачем просматривать Овечкина и зачем смотреть его игры в Национальной хоккейной лиге?
Помню, Вашингтон играл с Монреалем, Вашингтон играл против Аризоны, и, например, там Экман Ларсен в Аризоне, он практически всегда появлялся на льду против Овечкина. Ну, то есть, и вот как раз этот анализ против кого, против каких защитников, какого стиля, как действует Овечкин, скорее эта информация анализировалась. И с кем он играет в своем клубе, насколько он эффективный, когда центральный Бэкстрим, центральный Кузнецов. То есть у нас в сборной может только быть Кузнецов, если Вашингтон. Но именно стиль Бэкстрима вполне сопоставим там с некоторыми центральными нападающими нашими. Вот именно этот анализ. Потому что ну, это действительно было смешно. А вот поехал в тренерский штаб смотреть Овечкина. Ха-ха-ха.
Телега, братан, как ты?
При том, что Овечкин такой невероятный патриот, он до сих пор обходится без победы на Олимпийских играх и вообще на большом турнире за сборную. Вот здесь даже не то, что он обходится, а как нам с этим жить?
Слушай, вот нам жить с этим гораздо проще, чем Овечкину. Он же миллион раз говорил, что для него это главная цель жизни и карьеры. Там, да, рядом ставил Кубок Стэнли, а теперь Кубок Стэнли он взял. И теперь у него одна главная цель жизни и карьеры. Ну, вот как ему живется, думаю, что не очень. Именно в плане того, как цель своей карьеры он достигает. А нам-то что? Ну, для нас, мне кажется, не изменится восприятие роли Овечкина, имени Овечкина в истории и, в принципе, как хоккеиста. От того, выиграет он Олимпиаду в 22-м году там, в 36 лет или не выиграет. И будет, что это будет за Олимпиада? Мне кажется, это вообще нисколько-нибудь... важный вопрос.
Слушай, ну вот в моей картине мира хоккейной победа сборной России на таком турнире, ну, на Олимпийских играх идеального состава, это вообще одна из самых главных вещей. То есть у нас все равно, ну вот я понимаю, что мы не можем так, что мы там, мы не условная Федерация хоккея России, которая говорит, что наш хоккей — это и есть сборная. Я, ну, то есть это не так. Но для меня все равно это очень важный пункт. То есть я, ну, понятно, мне сейчас там уже за 30, и я уже там...
И не, ты не видел так... ни одной победы наших на Олимпиаде.
Нет, я уже, может, как-то повзрослел и не так к этому, не с такой романтикой к этому отношусь, но для меня все равно очень долго это было супер важно. То есть я хотел, чтобы мы выиграли в 98-м году. В 98-м году я подумал, блин, мы вторые уже сейчас, значит, я по-любому увижу миллион побед этих, еще будет. А мне уже 33 в этом году, а этой победой даже не пахнет. По-прежнему. И вот мне кажется, что... И, ну, понятно, Овечкин сам переживает. Я просто почему про нас говорю, что мы все равно, как там спортивная какая-то нация, хотим этой победы. И для нас поколение Буре, Федорова, вот всех этих невероятно крутых хоккеистов, к нему вот очень четкий есть вопрос, вот именно в этом отношении, вот чтобы вы не выиграли этого. И Овечкин очень похоже на то, что станет таким же человеком. И мне кажется, для абсолютного величия вот такая победа нужна.
Я не согласен. Я вообще не считаю, что роль Олимпиады надо как-то особенно ставить в командном виде спорта, в таком, как хоккей, когда не на каждую Олимпиаду приезжают звезды, когда, ну, собственно, сколько у нас было Олимпиад со всеми сильнейшими? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, да? 5 за все время, за сколько там, 100 лет олимпийских. 5 таких чемпионатов, 5 таких турниров. Ну, блин, многие великие хоккеисты не выиграли Олимпийские игры. Плюс ты вот говоришь про поколение Федорова, Буре, Могильного. У Могильного есть олимпийское золото. И что, это его как-то выделяет?
Нет, от у него есть советское золото.
Ну, него... оно у него есть.
Оно есть.
Слушай, а у Буре нет. И что? Могильный круче Буре? Ну, даже если так, то не поэтому.
Ну, мне кажется, то есть ты... Я понял. Ты, ну, говоришь,
вообще,
что
понимаешь, мое поколение немножко по-другому к этому, мне кажется.
Потому
мне
что
кажется,
вы насмотрелись советских побед в конце
золото Калгари, да, да, когда еще были там все Крутов, Макаров, Ларионов. Видели победу в Альбервилле, где там были Борщевский, Быков, Хомутов. А Коваленко. Потом видели много-много-много-много-много провалов и как-то уже смирились.
Ты согласен, Егор, с этим? Да. И вообще, давай, да, листать согласен, да, отлично.
Ну, ты спросил, я ответил.
Да, а давай вот так, ты согласен, что победа на Олимпиаде, вообще, как ты на это смотришь? То есть я вот здесь такую тираду выдал о том, что для меня, что мне кажется, это очень важно. Алексей посмотрел на советские победы, ему и хватит, и вообще это не важно. Как ты смотришь, человек, который вошел в хоккей буквально там
позавчера,
в 2013 году, да, когда тебе было 5 лет?
Олимпиада, ну, я не видел Олимпиад без участия сильнейших, ну, в 2018-м не смотрел, честно скажу.
Никто не смотрел.
А что было? Самый такой вот яркий момент, связанный у меня с хоккейным олимпийским турниром, это 2010 год, четвертьфинал с Канадой, и мы сбежали с уроков, чтобы посмотреть это в прямом эфире, то есть в Хабаровске это было утро, мы пришли туда и увидели эту национальную трагедию от начала и до конца.
Кстати, я так же делал в 2002 году.
Тогда мне казалось, что...
Я ночью...
Как же так? Мы выиграли 2 чемпионата мира, мы должны быть самыми сильными и самыми крутыми, и почему мы не выиграли этих канадцев? Ну, потом как-то пришло осознание того, что, ну, черт возьми, все хотят выиграть эту олимпийскую медаль. Она всего одна, и может случиться так, что ты ее никогда не выиграешь.
А давай приклеим эти твои рассуждения к фигуре Овечкина. То есть для тебя он великий... И так? Или
да,
нет?
Ему не нужно олимпийское золото, чтобы быть великим. Даже больше тебе скажу, ему даже если бы он не выиграл Кубок Стэнли, он бы был великим игроком. То есть он легко мог бы считаться игроком номер один для нас в России точно, даже без Кубка Стэнли.
Давай. Я бы сказал так, Овечкину Кубок Стэнли для того, чтобы оставаться великим и войти в историю, не нужен был. Он ему нужен был для того, чтобы его не включали в эти дебильные списки
супер-мега-звезд
без Кубка Стэнли. Да.
Давайте послушаем Павла Лысенкова, у которого есть своя версия на тему того, как Овечкин относится к олимпийским играм.
Лучшая его иллюстрация к истории с Олимпиадами — это знаменитая фотография или видео, когда играет финал Канады-Швеции, он сидит за стеклом, с бокалом пива в Сочи, по-моему, это было, смотрит вниз на то, что там происходит. И чуть ли не плачет. Он очень хочет выиграть. И у него мама дважды олимпийский чемпион. То есть это та семья, для которой любая медаль золотая. Играют НХЛ, не играют, настоящий олимпиад, настоящий, это действительно высшая ценность в спорте. И, кстати, я думал о том, что у него контракт до 2011-2021 года с Вашингтоном. И вот у меня есть очень большое подозрение, что вот он на сезон 2021-2022, если НХЛ будет тянуть свои путешествия в Пекин, он может...
Вот как вам такой поворот?
Я думаю, что очень похоже на правду, да. Если к моменту, когда его закончится его контракт с Вашингтоном, и уже будет все, уже край подписывать новый, если не будет определенности, он запросто может на год уехать. Я думаю, что для него золото Олимпиады важнее, чем какая-то попытка достать грецкий по голам.
Она более реальная, более осязаемая.
Ну, просто я даже не на вторую часть, я, во-первых, с этим тоже согласен, мне кажется, это даже плюс-минус очевидно, что он там еще и договорится, если ему нужно будет доигрывать легендарные свои годы в Вашингтоне, он может вернуться, но приехать сюда на год, интересно.
Именно на год, не на совсем.
Интересно, думаю, кстати, в какой клуб, потому что через 3 года интересно, кто у нас будет мощным, но я даже на первую часть обратил внимание, что мы об этом, ну, не говорили. Он же спортсмен вообще до мозга костей, и он с детства спортсмен, и для такого, вот, это для меня, то есть я не очень, я не спортсмен, но для меня олимпийское золото хоккейное — это очень важный момент, причем, ну, я еще и понимаю, что вот, что где были не лучшие, то есть 18-й меня не считается, вот, и мне кажется, что для такого спортивного парня, как Овечкин, и с его вот, с его семьей, это очень важно. То есть, и он даже сам, ну, как понятно, он же не думает, великий он или нет, но для него это важный момент. У меня четко есть такое.
Я абсолютно уверен даже, что если бы вот в 2018 году была какая-то техническая возможность взять паузу и приехать, он бы это сделал.
Нет, это точно. У меня все, у меня к тебе один вопрос, Егор. Ты согласен?
Да, узнали, согласен.
Ты хоть иногда сам возражаешь, что ли?
Ты понимаешь, что происходит?
Нет, я пытаюсь сформулировать. Ну, мы так и хотели сделать. Минутка с фанатом Александра Овечкина. Мне кажется, что то, что он рос в такой спортивной семье, это оказывает на него дополнительное влияние.
Все понятно, оказывает дополнительное влияние.
Да, слушай, дай мне договорить. Ну, та атмосфера, то есть, в которой... Ну, у мамы 2 олимпийских золота. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы мама тобой гордилась в том числе. Ну, мне кажется, это нормальная история. Типа, ну, здесь...
Мама им и так гордится, лет с 8 примерно, в спортивном плане, по крайней мере.
Ну, это, наверное, больше на подсознательном уровне такая
мысль. Я бы даже просто говорил, что это часть культуры для него. Я знаком с Сергеем Шубенковым, это один из выдающихся легкоатлетов современности, который уже барнаульским, да. И я общался и с его родителями, и знаю, как это не объяснить вот людям, которые вообще не имеют отношения к спорту. Просто это культура. Я должен побеждать, я должен быть быстрее.
Нет,
сегодня, чем
это
вчера.
Это немножко другая вещь. Должен побеждать не только на Олимпиаде, но и в Кубке Стэнли, и в Кубке Гагарина, и в Кубке Шпенглера. Короче, где бы ни играл, должен побеждать. Ну, касаемо Шубенкова, там и бриллиантовой лиги.
Нет,
и
понятно,
мира,
но
и
я тебе про культуру говорю, что мне кажется, что для Овечкина это очень большая
что
часть.
Это пик.
Его
вот для
его
Шубенкова, понятно, легкая атлетика, Олимпийские игры — это пик. Для хоккеиста это только вот семейная ценность. Ну... Я не считаю просто Олимпийские игры пиком для хоккеиста. Просто потому, что у него мама олимпийская чемпионка, и в целом семья такая в советских традициях, я так понимаю. И поэтому золото олимпийское для Овечкина настолько важно. Для нас, повторяю, оно не должно быть настолько важно.
Ну а зачем? Давай расходиться тогда, раз нам ничего не должно быть важно. Мне кажется, должно. Давайте чуть-чуть, мы уже поговорили про Кубок Стэнли, совсем, ну... Покороче, наверное, поговорим про него, чем про сборную. А ты уверен, что... Давай так, ты, Алексей, много говоришь. Давай с тобой, Егор. Как... Вот ты думаешь, без Овечкин без Кубка Стэнли и Овечкин с Кубком Стэнли — это один и тот же хоккеист, который все равно великий?
Это одинаково великий хоккеист. Есть у него чашка или нет? Есть у него приз лучшего игрока плей-офф или нет его? То есть он одинаково великий. Он единственный человек за последние годы, про которого говорят, что он может достать грецкий. Причем это говорим не мы, это говорят...
Нет, это просто никто про него не говорит, это по факту так, математическая возможность есть. Знаешь, я бы это... А разве спорт — это не та дисциплина, ну просто не та сфера, где величие меряется вот всякими формальностями?
Трофеями ты имеешь в виду?
Ну да.
Сергей Брылин, 3 кубка Стэнли в карьере, в 4-м звене Нью-Джерси Девилс. Скажи мне, он великий игрок?
Один из самых.
Какой у него карьерный максимум по очкам за сезон? Его, может быть, ему поставят статую в Нью-Джерси скоро? Ты не задумывался над этим вопросом?
Нет, я должен сказать, я последние лет 5 не думал. Просто я даже не произносил какую-то фамилию Брилин, поэтому...
Ну, был такой игрок 90-х.
Да, я знаю, что был такой игрок 90-х. Его очень ждали в сборную, когда туда приезжал Яшин.
Брилин — это прям такой пример в любом споре по поводу Овечкина и Кубка Стэнли. А вот Брилин.
Обратный пример. Вот тоже русский хоккеист Павел Буре. У него вот нет Кубка Стэнли. Он круче Брылина или...
Нет, давай мы сравнивать. Вот мне кажется, это чуть-чуть запрещенный прием, потому что ты же понимаешь, о чем я говорю.
Да, но я понимаю, этом, о чем
но ты зачем-то сводишь к какой-то формальности и пытаешься разбить мой вопрос аргументом, в который сам не веришь. Мы же понимаем, что это две разные планеты.
Да.
Но мы же понимаем, что Овечкин и Буре — это какие-то величины сопоставимые.
Смотрите, извиняюсь, опять что влезает. Могильный и Буре. Чего мы Овечкина опять? Могильный и Буре. У Могильного есть олимпийское золото и кубок Стэнли. У Буре нет нифига. Кто из них круче?
Чак Норрис.
Почти никто не поставит Могильного выше. Хотя для меня они равны абсолютно.
Ну, да.
То есть мы пытаемся свести величие к какой-то вот метрике, измерить в чем-то, либо в трофеях, ну вот как ты говоришь, либо есть еще такая менее
самая величина. Нет, я спрашиваю, неужели спорт — это не та сфера, где величие измеряется в том числе?
Командный спорт — не та сфера.
Это не та сфера.
Легкая атлетика, да.
Командный спорт. Вот смотри, ты из другого вида спорта бы тебе кого-нибудь найти, но ты опять скажешь, что это запрещенный прием. Вот ты Златана Ибрагимовича знаешь?
Не знаком, но слышал.
Вот, это вот человек-каратист. Буффону пятки забивал. То есть вот у него нет, например, победы в Лиге Чемпионов. Но...
А Месси ни разу не выигрывал Евро.
И чемпионат мира тоже не выигрывал.
Ты же понимаешь,
смотри, Овечкин, Месси, тебе подойдет эта аналогия?
Подойдет.
Вот смотри, Месси ни разу не выиграл чемпионат мира.
Но Месси выигрывал много всего другого. Он Лигу чемпионов выигрывал несколько.
Но главный турнир он не выигрывал.
Овечкин выиграл Кубок Гагарина.
Нет, он не выигрывал главный по сборной. И про сборную мы говорили несколько минут назад.
Ну и, кстати, Месси выиграл всего лишь 2 Лиги чемпионов. Всего лишь 2 Лиги Чемпионов, да. Сколько у Роналду Лиги Чемпионов победы?
Да.
Или у Ди Стефано, допустим. Ну, слушай, нет такой метрики.
Мы не можем свести командный вид спорта.
Нет, смотри, когда... Во-первых, мы что-то долго на этом сидим, но, во-вторых, вы как-то так говорите, мне все равно кажется, что ноль, и вот 1, 2, 3 без разницы, но 0 — это, блин, это критично. То есть 0 — это ты вот, ты говорил про эти
списки? Конечно, критично. Мы поэтому же, нас поэтому и бомбило весь май и июнь, когда Овечкин шел за этим Кубком Стэнли. Неважно, фанат ты Овечкин или не фанат, но ты все равно как-то думаешь о том, что вот это в общем, человек номер один в русском спорте. Это мы так все уверенно думаем. И для него это важно. Не важно, важно ли это для нас. Мы понимаем, что это важно для него. И поэтому нас так бомбило весь вот эти все 2,5 месяца. И поэтому мы так угорали, когда он выиграл. Угорали в хорошем смысле, когда он наконец его взял.
Последний вопрос, на который нас натолкнет реплика Павла Лысенкова прямо сейчас.
Он даже подстроил под себя всю индустрию. У него самый большой инстаграм среди НХЛ с подключаемостью. У него там НХЛ-ские, вот я же работаю на NHL.com.ru. Они там... У него там просто 600-й гол Овечкина, там целая, прям, не знаю, история, там месяц к ней готовится, там письма родителей готовят, там интервью надо специально взять, опрос. Точнее, он уйдет однажды, это будет просто гигантский вакуум, как у Березки ушел, и мы тоже не будем понимать, чем этот вакуум заткнуть, потому что Кучер, но он набрал 128 очков, ну что, он был 15 дней в России, улетел. Человек загадка, молчит, ни с кем не общается. А кто? Кто? Просто такого человека нет.
Ну, такого человека нет, но дело в том, что его и не было. И мы как-то жили до этого. И как-то будем жить после этого. Да, грустно, но
нам придется с этим смириться.
Ну, а Буре не такой человек?
Нет. Буре — это человек... Сейчас это человек воспоминания просто, человек один день. При том, что мы знаем, что карьера Буре богатая и так далее. Но в широком смысле, в общегосударственном, это человек один день. Человек пять голов Финляндии. Вспоминаем, спасибо, приятно, было классно.
Грустим.
Потрясающе, как вы сводите. То есть Панарин, Кузнецов — все это мимо.
Ну, опять Кучеров. Же, все зависит от масштаба, понимаешь? Ну, в государственном смысле шире, чем хоккей, шире, чем люди, которые увлекаются хоккеями, конечно, это все мимо.
Вот я согласен, но мне интересно, раз уж мы собрались, в чем, почему? Вы так говорите, ну, общее влияние, общее... А почему конкретно Овечкин настолько крут, что вот это не ценится... Кубок Стэнли без разницы, победа со сборной без разницы, но при этом он настолько крут, что мы не можем объяснить.
Я уже, есть вопрос? Я уже об этом говорил, да, если можно, тогда повторю. Потому что Овечкин — это хоккей и есть. Это... Все лучшие качества хоккея. Силовая борьба, умение забивать голы, высокая скорость. Ну, то есть, все, что в хоккее крутого есть, это Овечкин.
А еще он очень живой.
Все, что в хоккее есть не крутого.
А все, что в хоккее есть скучного, это не Овечкин.
Это Кросби.
Это Кросби.
Блин, я хотел смешнее какой-нибудь вариант найти, типа там Вадим Шипачев, но зачем? Это был второй выпуск подкаста «Телега, братан». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте нам оценки в приложениях, пишите, о ком бы вы хотели, чтобы мы поговорили, и кого хотите здесь слышать. Мы будем